Дорогие братья и сестры, сегодня мы должны увидеть еще одну картину неба, нарисованную нам на страницах Откровения. Мы прочтем из книги Откровения, 14 глава, стих 1. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе». Апостол Иоанн был самым долголетним из всех апостолов. Он дожил до самой глубокой старости и умер в городе Ефесе, где находилась благословенная церковь, известная нам с вами под названием Ефесской церкви. Послание, которое этой церкви написал апостол Павел, показывает нам всю красоту вот этой Ефесской церкви. Вот в этом городе, в этой Ефесской церкви апостол Иоанн был многие годы пресвитером, и Господь ему позволил закрыть глаза в этом ставшем для него любимым городе. После смерти апостолов Петра и Павла руководство церквами того времени перешло к апостолу Иоанну. И вот он путешествует по всем церквам того времени, и великое дело совершает в этих церквах того времени, а именно дело сближения. Слушайте, дело сближения верующих из язычников и верующих из иудеев. Для нас не должно быть новостью вот такая работа апостола Иоанна по сближению детей Божьих своего времени. Мы с вами должны знать, что и в дни апостолов вопрос единства верующих волновал сердца многих детей Господних, в том числе и самих апостолов. Причиной разногласий в церквах апостольского времени был ветхозаветный закон, братья и сестры. Вот что тогда разделяло детей Божьих в дни апостолов, служило причиной больших разногласий, больших разномыслий, больших дискуссий и споров горячих. Это вопрос о ветхозаветном законе. Надо ли христианам Нового Завета его исполнять или не надо? И вот этот вопрос о ветхозаветном законе буквально нарушал покой в церквах Христовых того времени. Вот это мы с вами тоже должны знать. Нас может удивлять, что мы сегодня занимаемся так много вопросом единства верующих. Нет, это вопрос очень древний, очень старый. А вопрос апостольского времени даже. Со дней апостолов вот идет этот вопрос о сближении верующих, о мире между верующими. И вот эти верующие из язычников с одной стороны и верующие из иудеев с другой стороны годами не могли прийти к миру. И сколько труда положил апостол Павел и этот вот чудный долголетний апостол Иоанн, чтобы сближать вот эти два лагеря христиан, не иудеев и христиан, а христиан и христиан. То есть христиан из язычников уверовавших и христиан из иудеев уверовавших, их сближать, их примирять, их к единству проводить. Это была очень трудная работа. Апостол Иоанн и апостол Павел хорошо бы поняли нас, братья и сестры, сегодняшних детей Господних, которые так волнуемся по поводу разных разделений в церквах Христовых наших дней. Апостол Иоанн был не только самым долголетним из апостолов, на его долю выпало великое счастье получить весьма драгоценные откровения от самого Христа И эти откровения он получил, как мы знаем, на пустынном острове Патмос, куда он был сослан римским императором Домицианом за свидетельство об Иисусе Христе. Там, на этом острове, жители которого существовали в основном рыбной ловлей, апостол Иоанн неоднократно видел отверстие неба, и он дал нам на страницах своей книги Откровения такие картины неба, что одна христианка, лежавшая на одре смерти, прочитав эти описания неба в Откровении, даже сказала так: «О, теперь я знаю, куда я иду». И небо стало для меня таким знакомым местом, что мне кажется, что я там уже бывала. Дорогие мои, так описано небо на страницах книги Откровения. По Божьей милости мы несколько картин неба с вами уже увидели, уже рассмотрели. Сегодня мы слышим слова апостола Иоанна: «И я взглянул, и вот Агнец стоит на Сионе». Вот нам сейчас показывается другая картина неба. Агнец стоит на Сионе. Эти слова делают таинственное небо, по крайней мере, для многих из нас оно было таинственным, хотя вот после тех картин, которые мы с вами видели, тоже некоторые сказали так, подобно этой умирающей христианке: «Мы теперь как будто уже осваиваться начали с небом, которое нас ожидает, куда мы с вами идем и придем, мы стали с ним осваиваться». Да, дорогие мои, страницы книги Откровения хорошо нам говорят о небе. И дай Господь, чтобы мы с небом освоились все, чтобы небо стало нашим родным домом. Родным домом. И мы не боялись туда пойти. И вот особенно Агнец Божий, дорогие мои, закланный за грехи мира, он так часто вспоминается апостолом Иоанном, когда он нам показывает небо, нашу небесную отчизну. Так часто речь идет об Агнце Божьем. И он, Агнец Божий, закланный за грехи всего мира и за грехи каждого из нас в отдельности, он делает небо поистине необыкновенно прекрасным местом. Я помню, дорогие мои, когда я приехал несколько лет тому назад в город Вену, где недавно были наши дорогие братья, я не знаю, может быть, за короткое время моего отсутствия они уже об этом рассказали, но когда я вот приехал в этот город Вену, мне тогда один житель этого города сказал такие слова: «У нас в Вене много прекрасного, но самое прекрасное – это собор святого Стефана». Когда мне житель этого города сказал, что, по его мнению, самым прекрасным в этом чудесном городе Вене является собор святого Стефана, я попросил меня туда свести. Это нечто действительно прекрасное, несказуемо прекрасное, братья и сестры. Но что я сегодня хочу сказать, так это то, что все небожители в один голос скажут нам: у нас на небе много прекрасного, но самое прекрасное – это Агнец Божий Христос. Это самое прекрасное у нас на небе – Агнец Божий Христос. Мы читаем в Слове Божьем об отсутствии слез на небе. Это нас радует, братья и сестры. Кто плачет, кто много плачет, какая бы ни была причина его или ее слез, но кто много плачет, тот особенно ждет такого времени, когда слез больше не будет. Но это естественно, что там в небе не будет слез, потому что ничто не будет нас разделять с Иисусом Христом, этим драгоценным Агнцем Божьим. Что нарушает наше общение с ним на земле, дорогие братья и сестры? Что нарушает? Это, в сущности говоря, наша плоть с ее греховными наклонностями. Вот причина наших слез. Все наши вот эти согрешения, наши ошибки, наши неправильные поступки в христианской жизни, вот что заставляет нас здесь плакать. Это основная причина наших слез здесь на земле. А там, в небесах, плоти с ее греховными наклонностями не будет, братья и сестры, не будет. И для общения со Христом не будет никаких преград. Как чудно, правда, братья и сестры? Вот почему наша радость, наше блаженство, наше счастье на небе будет безоблачным, буквально безоблачным. Радость неба в постоянном созерцании Христа, в постоянном общении со Христом и в постоянном нашем служении Христу. Мы уже рассмотрели картину служения Христу там, в небесах, искупленными Его, которое будет происходить днем и ночью, непрерывно. Правда, мы взяли эти слова вот о безмолвии на небе на полчаса. Мы сказали, что как будто какой-то перерыв в этом непрестанном служении Господу в небесах наступил. И мы тогда уделили внимание этому получасу безмолвия. Я думаю, что вы не забыли, о чем мы тогда говорили. И я взглянул, пишет Иоанн, и вот Агнец стоит на Сионе, то есть в самом центре небесного Иерусалима, в самом центре неба, дорогие мои, стоит Агнец Божий. Знакомясь с небом, мы все больше убеждаемся, что центром неба поистине является Христос, поистине является Агнец Божий, и что вся жизнь там, на небе, вращается вокруг Него, братья и сестры, вокруг Него вся жизнь там вращается. Если в небесах мы будем видеть Христа как Агнца, то это значит, что крест Голгофы будет сиять вовеки перед нашими глазами. Свет креста Голгофы будет постоянно сиять перед нами. Здесь на земле Голгофа на одно время погрузилась во тьму, и от нее никакого света не исходило. Но там в вечности крест Голгофы будет сиять непрестанно, братья и сестры, потому что Агнец Божий будет свидетельствовать именно об этом кресте. Но вот мы должны с вами знать, слушайте внимательно, что я вам сейчас хочу сказать. Мы должны знать, что Агнец на Голгофе и Агнец на Сионе имеют не одинаковый вид. Еще раз эту мысль хочу положить вам на сердце. Агнец на Голгофе и Агнец там, в небесах, на Сионе, имеют не одинаковый вид. Агнец на Голгофе имел самый уничиженный вид. Указывая на распятого Христа, Пилат мог бы повторить свои слова: «Се человек!» С жалостью мог бы сказать о распятом Христе: «Се человек! Посмотрите, какой он несчастный, какой он униженный, какой он оплеванный, вами, иудеями, оплеванный». А Агнец на Сионе сияет славой и честью, как мы читаем в послании к Евреям во 2 главе в 9 стихе: «За претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус». Слышите, братья и сестры? «За претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус». Вот этой славы и чести мы еще не видим у Агнца Божия на Голгофе. Мы пока этой славы там не видим. Но она теперь сияет ослепительным светом у Агнца Божия на Сионе. Глянемся в эту славу и честь Агнца Божия в небесах, братья и сестры. Вот в этот вечер глянемся в эту славу и честь. Вот как она описывается в Откровении, в 4 главе, в 6 по 8 стихи. Слушайте. «И пред престолом море стеклянное, подобное кристаллу, и посреди престола, и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади, и каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: спят, спят, спят Господь Бог, Вседержитель, который был, есть и грядет». О, как часто задают дети Божии вопрос: что это за четыре животных вокруг престола находящихся? Что это за четыре животных? Надо иметь в виду, дорогие мои братья и сестры, что, по крайней мере, мне известны только два перевода Нового Завета, в которых употребляется слово «животные». Это, во-первых, перевод Мартина Лютера, которым я часто пользуюсь, между прочим, чтобы уяснять себе то или другое место Писания. А второй перевод – это наш родной русский Новый Завет. Вот пока что я лично знаю только о двух переводах, где говорится о четырех животных. Наши дорогие братья из Финляндии сегодня здесь. Я очень был бы рад. Один из них фин, другой из них швед. Один имеет родным языком финский язык, а другой имеет родным языком шведский язык. Я бы очень хотел узнать, как в Новом Завете финском и как в Новом Завете шведском сказано об этих четырех животных. Действительно ли так сказано и у вас, дорогие братья? Четыре животных. Но во всех других переводах, которые только я сумел просмотреть, братья и сестры, там не говорится четыре животные, а сказано живые существа. Живые существа. Потому что мы с вами привыкли на животные смотреть именно как на животные. И вдруг пред престолом Бога и Агнца четыре какие-то животные. А вот по другим-то переводам это живые существа. Братья пусть потом скажут, как у них сказано. И если у них тоже животные, тогда я извинюсь и скажу, но я не знал, что еще есть переводы, где слово «животные» употребляется. Ну а что же такое эти живые существа, или пусть, как в русском переводе сказано, «животные»? Дорогие мои, вот сколько я уже просматривал слово «Господне», и так с толкованиями других братьев, старался познакомиться, этими живыми существами являются представители ангельского мира. Это высшие, так сказать, ангелы неба. Те самые серафимы, которые днем и ночью прославляют сидящего на престоле Бога и Агнца, и которые еще в дни Исаии этим словословием, прославлением возвеличивали Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном. Ангелы, серафимы, дорогие мои, почему четыре их? Потому что они как бы на все четыре стороны вселенной возвещают славу Бога и Агнца, сидящего на престоле. Будем помнить, дорогие мои, это. Но, может быть, кто-то имеет другое мнение об этих четырех животных. Я буду рад получить записочки ваши, братья и сестры, как я уже много получаю от моих дорогих, уважаемых слушателей, когда они говорят: а вот у нас такое мнение. Если кто из братьев, если кто из сестер напишет мнение, которое ему раньше было известно об этих четырех, как у нас в русском переводе сказано, животных, а во всех других переводах, живых существах, прошу еще раз, напишите мне. Но вот далее, славу и честь Христу, мы слышим из уст 24 старцев. Вместе с четырьмя этими животными, окружающими престол Бога и Агнца. Дорогие мои, значит, престол Бога и Агнца. Перед нами сегодня. Вот картина неба. Теперь ближайшими ко Христу, к Агнцу Божьему, существами являются на небе ангелы. А затем нам показываются какие-то 24 старца. Кто они? Нет сомнений, что это представители всех искупленных детей Господних, как Ветхого, так и Нового Завета. Представители всех искупленных детей Господних. Эти старцы имеют от своего Искупителя две награды. Две награды. Обратите на это внимание, братья и сестры. Они имеют две награды. Во-первых, они награждены особой близостью к престолу Бога и Агнца. Это награда. Это их награда. Вот на первом месте, повторяю, эти животные, ангелы, серафимы. На втором месте мы видим старцев с особой верностью, послуживших Господу нашему Иисусу Христу в дни своей земной жизни. Вот эта близость их к престолу Бога и Агнца дана им как награда за их верность и особую ревность в служении своему Господу. А вторая награда, которые они имеют от Господа, это их венцы, братья и сестры дорогие. Это их венцы. Но ни особая близость к престолу Бога и Агнца, ни венцы на головах их не наполнили их гордостью и самовосхвалением. Нет. Наоборот, свои венцы они полагают, слушайте, они полагают к ногам того, кто их искупил, как мы читаем в Откровении в 4 главе, в 10 стихе, и полагают венцы свои пред престолом. Дорогие мои братья и сестры, выведем отсюда урок, полезный для самих себя, еще продолжающих наше земное странствование в небесную отчизну. Апостол Павел призывает всех нас, верующих, к стремлению получить венцы. Да-да, он так и говорит. Бегите, чтобы получить. Что получить, прочитайте сами. Первое послание Коринфянам, 9 глава, 21 стих. Венцы! Стремитесь получить. И мы будем с вами стремиться, братья и сестры, чтобы труд наш для Христа... Говорю это к дорогим харистам, которые поют во славу Христа. Говорю это к братьям проповедующим здесь, вот сидящим. Говорю вам, которые свидетельствуете о Господе Иисусе Христе. Может быть, вам кажется, что ваше свидетельство ничего не стоит. Нет, если оно от сердца исходит, это великое служение. Но будем нести наш труд, каков бы он ни был, так, чтобы он был достоин венца. Дорогие мои, это значит на отлично работать для Господа. И дай Господь, чтобы никто из нас не оказался без награды от Господа. Дай Господь, чтобы никто не оказался без награды. Но когда мы с вами получим венцы, мы поступим, братья и сестры, по примеру этих вот старцев. А что же мы сделаем? Мы возьмем эти венцы, полученные от Господа, в награду за наш труд и положим их пронзенным ногам Иисуса. Дорогие мои, Он достоин того, чтобы мы наши венцы с вами сложили к Его ногам. И я думаю, что мы этот пример не забудем, пример 24 старцев, которые сняли свои венцы и положили к престолу Бога и Агнца. Дорогие братья и сестры, другой урок, полезный для нас. Мы должны также стремиться к особой близости ко Христу, Иисусу нашему Господу, к особой близости. Но мы должны понимать разницу между близостью ко Христу и близостью к Его царственному престолу. Поймите, пожалуйста, эту разницу. Близость ко Христу и близость к Его престолу – это не одно и то же. Мать сыновей Зеведеевых, мы все помним эту мать, в своем материнском честолюбии просила Христа дать ее сыновьям сесть одному по правую, а другому по левую сторону Христа, когда Он воссядет на Своем престоле. Мать это хотела для своих сыновей хорошего, по ее мнению, то есть такой близости ко Христу, чтобы одному сидеть по правую руку, а другому по левую. Да, но близость к престолу, я вот подчеркиваю, близость к престолу Христа, это награда, доступная не для всех. 24 старца получили ее, это мы уже видим сегодня, они прямо вместе с четырьмя животными, то есть представителями ангельского мира, находятся вот у престола Бога и Агнца. А кто еще эту награду получил, такую близость к престолу Бога и Агнца, я лично не нашел ответа на это нигде. Мы не знаем, кто еще, кроме 24 старцев, получил такую награду от Господа, вот быть в такой близи от сидящего на престоле Бога и Агнца. Но близость к сердцу Христа, вот поймите разницу, близость к престолу, сияющую славой Иисуса Христа, это одна близость, а близость к сердцу Агнца Божия Иисуса Христа, это другая близость. И она, слушайте, доступна для самой маленькой овечки доброго пастыря. Вот, дорогие мои, эта близость доступна для самой маленькой овечки Христа. Для любой сестрицы здесь, самой чувствующей себя такой немощной, милая сестра, для тебя эта близость, особая близость к сердцу Христа доступна. Только ты стремись к ней. А вот близость к престолу Бога и Агнца – это уже дело другое. Кому уготовит Господь такую близость к Его престолу, кроме 24 старцев, повторяю, мы пока не знаем, кому еще. Но и не будем обязательно желать, как мать Зеведею, занять место по правую или по левую сторону Христа. Это кому Он назначил, кому Он эту награду даст, да будет Его воля. Но стремиться к этой особой близости, к сердцу Христа, вот к этой близости давайте стремиться, братья и сестры. Итак, давайте трудиться, чтобы труд наш был увенчан венцом славы. Тогда мы действительно будем для Господа искренне от всего сердца трудиться, какой бы этот труд ни был, хотя бы самый маленький. И давайте стремиться еще и вот к этой особой близости к сердцу Христа. Как хорошо быть около сердца Христа. Это то приблизительно, что апостол Иоанн на Тайной вечере испытал, когда приложил свою голову на грудь своего учителя и даже чувствовал, как бьется его божественное сердце. Вот к такой близости мы все можем стремиться и все должны стремиться. И помоги нам эту близость всегда достигать и достигать в нашей земной жизни. Эту особую близость к сердцу дорогого Господа Иисуса Христа. Аминь.